«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Владимир Николаевич Аликин, профессор, лауреат Государственной премии России. Ну и, в общем, можно перечислять эти премии бесконечно. Я тогда весь эфир займу. Только одним перечислением. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Вячеслав.
Владимир Аликин, доктор технических наук, профессор. Родился в Хабаровске в семье офицеров. Среднюю школу пошел в Кронштадте, а закончил с золотой медалью в Перми. Поступил на факультет авиадвигателя Пермского политехнического института. После окончания института работал в НИИ полимерных материалов, где прошел путь от инженера до начальника опытно-конструкторской лаборатории. Длительный период являлся председателем Совета молодых ученых и специалистов НПО имени Кирова, членом комитета ВЛКСМ. Неоднократно поощрялся за общественную работу. Кандидатскую докторскую диссертацию защитил в Центральном НИИ химии и механики Москвы по специальности боеприпасы. В 1990 году возглавил головную опытно-конструкторскую лабораторию НПО имени Кирова, которая занималась зарядами и воспламенителями разведывательно-ударных комплексов морского базирования, вспомогательными системами стратегического оружия, зарядами ракет класса «воздух-воздух» различного функционального назначения, системами поля боя. В 1992 году в связи с конверсией перешел на завод имени Кирова, где организовал и возглавил научно-инженерный центр, занимался наукоемкими гражданскими производствами. В 1982 за цикл работ по повышению работоспособности зарядов награжден золотой медалью ВДНХ. В 2000 за патент по биотехнологии золотой медалью Брюссельского салона инноваций. В 2005-2006 медалями Федерации космонавтики России имени академика Глушко и космонавта Титова. Действительный член Академии МАИ, РАЭН, МАНЭП, Академии навигации и управления движением. Является соавтором патентов Пермского порохового завода по основным рецептурам топлив и конструкциям зарядов. За разработку образцов специальной техники новых поколений награжден высшими научными наградами России. В период с 2003 по 2005 являлся научным консультантом генерального директора Пермского завода имени Кирова, машиностроительного завода имени Дзержинского, ЗАО «Искра-энергетика». В 2003-2004 работал заместителем председателя Пермского научного центра «УРА-РАН». В 2007 году назначен исполняющим обязанности директора НИИ управляющих машин и систем, который перевел в ОАО, став генеральным директором института. В процессе работы с НПО «Искра» участвовал в совместных разработках как ответственный исполнитель по морским ударно-разведывательным комплексам. 5 лет являлся научным консультантом генерального директора «Искра-энергетика», где занимался газотурбинными технологиями на базе авиационных двигателей. С 1 октября 2012 года вернулся на Пермский пороховой завод на должность советника генерального директора, разрабатывая стратегию развития предприятия и кластер «Наукоемкая химия».
Поскольку ни дня без науки, то, соответственно, вот тема-то такая научная. Вы какими разработками занимались? Если они, еще возможно о них говорить, если они уже рассекречены.
Да вы знаете, ну так по жизни сложилось, что кончал я кафедру Александра Поздеева, ему недавно исполнилось 90 лет бы. Он рано от нас ушел. Факультет авиадвигателей. Ну и попал позднее в 2-й орденоносный НИИ полимерных материалов. И задержался там на 19 лет до марта 92 года. Прошел путь от инженера до начальника лаборатории. А занимались мы зарядами и воспламенителями двигателей различного функционального назначения для обеспечения обороноспособности Родины. Шла холодная война.
Вот тут надо немножко, может быть, расшифровать, чтобы наши слушатели понимали, что это такое.
Ну, это что такое? Значит, у нас по директиве Верховного Главнокомандующего, после военной директивы, ставка была сделана на жидкостные ракеты полностью. Твердое топливо обозначалось только для комплексов противовоздушной обороны. И вот наступил момент, когда наша разведка доложила, что вот-вот нырнет в океан лодка американская с ракетами «Поларис» твердотопливными. И в шахты будут грузить в ближайшем будущем ракеты «Минитмен». Тогда было принято решение, а по жидкостным ракетам мы были первые в мире, наш спутник, наш первый полет в космос. Было принято решение резко ускориться в разработке твердотопливной тематики. Но преимущество твердотопливных ракет, оно у них одно – Это коэффициент готовности, так называемый. Он равен единице. То есть, не надо там ничего заправлять, ничего там. Он там моментально пуск и все. И тогда были созданы отраслевые институты, стали строиться новые химкомбинаты, производящие твердое топливо. И мы догнали, потом обогнали, не зная об этом, Соединенные Штаты. И в итоге сейчас паритет, будем говорить.
Вот наука, которая сидит, наука закрытая, которая сидит в КБ, про которую мало кто знает, которая может в каких-то моментах и не сотрудничать, а иногда и не может просто сотрудничать с академической наукой. Потому что ведь КБ вещь закрытая. КБ вещь, вот как вы только что мне рассказали, буквально до эфира, с легендой. Вот она, это действительно наука? Или это вот такая, ну, прикладная штука, которая вот нужна для того, чтобы вот разработать какую-то штуку, которая может догнать и перегнать?
Не, видите, у нас вот как в стране сложилось, да, что была очень четкая градация и жесткая довольно. С самого верха стоит академическая наука, которая занимается фундаментальными разработками. Под ней вузовская наука. Почему? Она должна готовить специалистов, но параллельно тоже развиваться, как сама, да? Ну, а снизу стояла так называемая отраслевая наука. Где-то порядка 6 тысяч институтов в бывшем СССР. Ну, и по данным вот Российской академии наук, на постсоветском периоде эти данные появились, около 90 и больше процентов фундаментальных, в том числе и прикладных разработок, сделаны были именно отраслевой науки. То есть, там не сдать продукт в серию, изделие, вот, допустим, наше, да, просто было невозможно. Тогда ты ложи партбилет на стол и освобождай кабинет начальника. Вот на этом стоял Советский Союз, сверхдержава. Собственно, мы пользуемся теми наработками, они нам только помогают.
То есть, вы хотите сказать, что на сегодняшний день никаких новых разработок не сделано?
Почему? Есть море новых разработок. Это, так сказать, уже российское оружие, да? Но вы поймите, вот, допустим, всегда в мире шли локальные военные конфликты. В них мы проверяли с американцами свое оружие. Это Афганистан, ну, перед ним был Вьетнам, длинная затяжная кампания, да? И как бы выверялись позиции, паритете мы или нет. Но вот последние боестолкновения в Сирии, да, там использовалось только российское оружие, потому что, в смысле, советское, да, потому что если мы там российское бы применили, то весь мир бы содрогнулся, да, нам этого не надо. Почему? Вот в 15-м году шел парад в Москве в честь круглой даты Победы, да, и на уровне президента решался вопрос, показать ли новую платформу, которая называется «Армата», бронетанковых войск на параде. Не надо это все показывать, понимаете? Ну как, время еще не пришло. Но то, что вот в России сейчас, где-то с 2010 года, повернулись с финансированием в сторону ВПК, это просто однозначно. Кадровый состав удачный. Вот на настоящий момент силовой блок в правительстве – это Сергей Шойгу и Дмитрий Рогозин. Я считаю, он самый сильный по результативности.
Вот вы начали говорить о том, что локальные конфликты часто используются, ну, так, это будет, наверное, жестко звучать, но, наверное, справедливо. В качестве, ну, такой экспериментальной площадки, на которые испытываются, проверяются те или иные разработки. И заговорили немножко о Сирии. В Сирии вот этот конфликт, который был, использовался, скажем, в качестве полигона?
Да, вы знаете, вот как? Вот у меня сложилось впечатление с экранов телевизора, естественно, да, что это были крупномасштабные, малозатратные учения российских вооруженных сил в незнакомой стране и по незнакомой местности, и по незнакомому противнику. То есть, то, что там применялось, лежит на складах. Это все равно бы пошло в утилизацию рано или поздно, да? А сейчас мы как бы отпиарили эти номенклатуры. номенклатуры по новой, да, и будут заказы со стороны, будем говорить, тех, кто покупает у нас оружие. Причем, вот, я считаю, ну, мое такое личное мнение, операция проведена просто блестяще, потому что вовремя вошли, вовремя вышли, да. А процент погибших, он даже докладывается на учениях на территории Российской Федерации. Ну, это неизбежно просто. Какой-нибудь двигатель откажет, кто что-то взорвется. Ну, это объективно.
Из ваших разработок, ну, вот мы начали перечислять ваши звания, премии. Ну, допустим, государственные премии России. За что?
Государственную премию России нам как бы пролоббировал академик Владимир Фортов, ныне президент Российской академии наук, за первую постсоветскую крупнотоннажную технологию, биотехнологию производства акриламида. Эта работа
была... Расшифровывайте, ничего не понял.
Нет, эта работа была как... Мы искали инопартнера все время, да? Почему? Надо было, ну как, зайти в западные технологии по гражданским производствам и научиться работать в рынках. У нас не получилось с австрийцами по полиуретану. У нас не получилось с ICI по взрывчатке и лакокраске. Там штаб-квартира в Лондоне. Когда мы уже с итальянцами подписали все итоговые протоколы, то лондонская разведка, называется она МИ-6, дала заключение, что в 96-м году на выборах в России победят коммунисты. Поэтому никаких совместных предприятий с Россией создавать нецелесообразно. Точка. Но к нам приехали немцы. Фабрика Штокхаузен, город Крефельд. И они хотели развернуть производство электрически заряженных полимеров, первое для процессов водоподготовки. Приехали в Пермь. Пермь их устраивала почему? Это граница между Азией и Европой, да? Что отгрузка до Санкт-Петербурга и до Владивостока, ну, почти одинаковая. Они ознакомились с нашими технологиями. Мы им показали здание. И тогда немцы сказали, мы подпишем с вами совместное предприятие германо-российское. А инициатором создания этого предприятия выступил Мосводоканал. То есть, когда мы летели в самолете Москва-Дюссельдорф, мне боевую задачу ставил генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков. Он мне говорил так. Вот мы сейчас с тобой прилетим, профессор, в Германию. Я подпишу контракт на 1500 тонн реагентов для обработки воды. Ты мне, говорит, в Перми такие же сделаешь. Я тогда был немножко самоуверенным. Я сказал, да нет вопросов, мы сделаем гораздо лучше. И мы сделали самый дешевый акриламид. Почему? Он производится по биотехнологии. Он это не энергоемкая, экологически полноценная технология, чисто наша российская разработка. А в Германии этот же акриламид делали высокотемпературным катализом. Это температура высокая, дорогой катализатор, выбросы в атмосферу, твердые отходы. Немцы купили у нас на финал 4 патента и развернули у себя в Германии технологию, вот в Закамске стоит технология 14 тысяч тонн в год по акриламиду, а в Германии стоит 60 тысяч тонн в год по акриламиду. Поэтому немцы отбили все деньги, которые они вложили в Закамск.
Применение всего этого.
Применение этих реагентов – это электрически заряженные полимеры. Они чистят воду, чистят вино, используются как комплектовка базовая для буровых растворов нефтедобычи. Используются как тампонажные, вот затыкают дырки в бетоне под Ла-Маншем, допустим. Используются как закалочные среды. Это огромный спектр коммерческой продукции, наукоемкой. Вот это предприятие до сих пор стоит в Закамске.
Вы сказали, это... до сих пор стоит? Оно
да.
стоит?
Я на этом предприятии докладывался предыдущему президенту Академии наук Юрию Осипову и главному химику страны. Оно до сих пор стоит. И,
стоит или работает?
Работает как часы. Продукция уходит во все уголки мира. Ну вот скажу вам так. Оно находится на территории Пермского порохового завода. На 14-й год выработка на заводе на человека составляла где-то 1 200 000. Это давно было, в 2014 году. В этот же момент на этом предприятии выработка на одного человека составляла 12 миллионов рублей. То есть вот эти сказки про холодный климат, про наши несовершенные технологии. Вот их надо куда-то в мусорный ящик убрать и забыть про это. Это неправда все. Натурально, это не научно.
А антинаучные сказки откуда рождаются, раз уж мы о науке говорим?
Не, ну, как всегда, науке же как? Ей тоже присущи какие-то там недостатки. Вот наука же как? Она вышла из церкви. Почему? Ну, вся кладезь знаний мировой цивилизации...
Это вы сейчас какой-то антинаучный вообще-то толкаете речь. Нет. Наука вышла из церкви. Да. С вами сейчас же половина ученых не согласится просто.
Почему?
Да ну, это же мракобесие.
Нет, они тут же объявили свою родную мать, так сказать, опиумом для народа. И кому они пошли служить? Они пошли служить, ученые, тому, у кого есть деньги и у кого есть власть. И кому надо еще больше денег, территорий и еще больше власти. То есть лидерная наука, она всегда в военно-промышленном комплексе. Что у нас, что у американцев, что у китайцев. Там собираются сливки.
Но все-таки вот основную вашу мысль вы сейчас как-то так смяли. Вот как-то все-таки вот про мракобесие начали говорить, про то, что это основа всей науки, а затем как-то не разложили. Раскладывайте все-таки по-научному. А то, это, понимаете, так вот можно любые заявления делать.
Нет, так
бездоказательно.
Вот смотрите, вот мы нация инновационная. Мы обречены быть инновационной нацией.
Но это тоже вот, научное обоснование необходимо.
Есть научное обоснование. Пожалуйста, за одно поколение из беспризорников выросли в Советском Союзе академики и генеральные конструктора, которых в мире до сих пор равных нет. Пожалуйста, из беспризорников. И мы стали сверхдержавой-то из лапотной страны. Ну, давайте не забывать, что до 17-го года все-таки Россия была аграрная. Потом тяжелейшая война, развал полный. И вдруг мы уходим в 41-й год, немного не готовые к войне. Ну, мы выходим уже как индустриальная держава, которая может делать тысячами танки, самолеты, реактивные системы «Катюша», свои технологии, свои изобретения.
Мы немножко сейчас тут отвлечемся, может быть. Смотрите, совершенно недавний случай в Перми. На 36-й бывшей зоне, значит, появилась статья, которая вот нынче достаточно широко обсуждается в средствах массовой информации. Ну, спорная статья о том, что все-таки вот шарашки, которые были, да, шарашки, где работал, и в том числе и Королев, и Туполев, и Цирульников, они были эффективны, они позволили продвинуться. Вот,
ну, как вот по Закамску, вот период войны, 41-й год, да?
Вы вот с тем же Цирульником были знакомы лично, насколько я понимаю.
Вот дело не в этом. У нас-то как? У нас в Закамске профессор Гальперин, он из шарашки. Есть улица профессора Гальперина. Его вклад в разработки завода и института, основание института, вот, произошло, используя кадровый потенциал завода, да, ну, просто неоценим. Причем он не уехал обратно, хотя мог. Он остался в Закамске навсегда. Так вот, профессор Гальперин, там ситуация по 41-му году была очень тяжелая. У нас было 6 заводов на территории СССР на тот момент, которые могли делать выстрелы, да. 5 оказались в оккупации. Работал один казанский завод. Остальное шло со складов. Склады кончались, да. И тогда успели 4 завода эвакуировать в Закамск. 5-й ушел в Соликамск. Сейчас ныне завод «Урал», да. Но вместе с заводами, с 4-мя, пришло отдельное технологическое бюро НКВД СССР. Ну, вот как вы сейчас выразились так как-то.
Шарашка.
Шарашка. Ну, вот. Фактически, это были лучшие ученые из Подмосковья, которые что-то понимали в твердых топливах. Среди них был Давид Израильевич Гальперин. Ну, и ситуация какая? Значит, сырьевые производства тоже остались на оккупационной территории. И по ленд-лизу нам северными конвоями англичане с американцами тащили сырье, ну, допустим, для снарядов «Катюш». Да? Немцы топят конвой дотла полностью. Да? И тогда Гальперин с сотоварищами за 2 недели круглосуточной работы, я не знаю, как они там спали, но они не выходили из лаборатории, они сделали заменитель стабилизатору вот топлива, да, чтобы оно не рассыпалось, долго служило, на основе окиси магния. То есть они заменили так называемый химический реагент «Центролит», я не буду в это вдаваться, вот этой вот российской, ну, советской находкой. За это их расконвоировали. Но поставили задачу сделать первую в мире непрерывную технологию производства зарядов для выстрелов. Там они и аварии прошли, и где-то в апреле 43-го они сдают, пускают промышленную установку, первую в мире, непрерывного изготовления баллиститных топлив, ну, я бы ее так назвал, вальсо-шнековая, чисто советское изобретение. Им дают сталинскую премию. Все уезжают, кто захотел, в Подмосковье в качестве поощрения. Гальперин остается и вкладывает свой потенциал в будущее НПО имени Кирова.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях Владимир Николаевич Алекин, профессор. Все остальное мы уже перечислили со всеми степенями, званиями и премиями. Но, поверьте мне, их огромное количество. Вот современный этап российской науки. Кто-то говорит, что ну, все у России и у российской науки в прошлом. Все в прошлом. Все разрушено. Ну, вот те же КБ... фактически уничтожены, да, были какой-то период. Они, ну, растворились. Так это или не так? Или все-таки какие-то перспективы? Многие ученые поуезжали за рубеж.
Вот это самое, наверное, обидное и самый большой урон. Понимаете? Вот он уехал, да, он там обустроился. Все у него там нормально. Инструментальная база по высшему уровню. Но Россия здесь где теряет? Невосполнимо. Он бы здесь у нас основал свою научную школу. А это многого стоит. Школы вот так не создаются на пустом месте, за короткие отрезки. Вот школа Поздеева, школа Павла Соловьева, школа Льва Лаврова с НПО «Искра». Это же десятилетиями ковались вот эти школы. Через ошибки, через, ну, там, неудачи, да, шли к успеху. Пока их в мире не признали, на всем земном шаре. Поэтому вот когда проводят соцопрос среди молодежи, молодежь как здесь? Недавно был соцопрос в Перми. Ну, там примерно так, 50 на 50. Половина хочет стать чиновниками, да, половина хочет уехать за рубеж. В Москве статистика хуже. Там больше половины хотят уехать за рубеж. В принципе, я считаю, во всем виновата... ну, государство российское. Это его задача, функционал. Сохранить мозги. Мозги дорого стоят. Но вот когда не создаются условия, поэтому начинаются реформы непонятные. Вот, допустим, олигарх едет по Ленинскому проспекту. Ну, допустим, от Института нефти и газа туда вниз на Октябрьскую к памятнику Ленина. А справа стоит здание, это троллейбусная остановка, дворец профсоюзов. Голубые ели, сталинский ампир, там, ну, социалистический реализм, с колоннами, ну, красота такая. Олигарх думает, ну, какого черта оно не мое? Деньги вроде есть, да, центр города. А он ведь не знает, что во времена СССР в этом здании изобрели... первый в мире бесхлорный окислитель для твердого топлива. Потом его развернули серийное производство на Бийском химкомбинате. Это был флагман отрасли. Вот большевики, наученные вот этими ошибками 41-го года, развернули заводы огромные. В Кемерово химкомбинат «Прогресс», в Красноярске «Енисей» и, наконец, Бийский химкомбинат. Это было, ну, вот монстр, да, где делались заряды, самые большие в СССР, массой выше 50 тонн. Вот. И вот в этом институте на Ленинском проспекте, он называется «Институт органической химии». Владимир Тартаковский со своими академиками, со своими сотрудниками вот эту идею сгенерировал. Ее технологически довели до ума и поставили серийное производство. Лет через пять этот же окислитель изобрели американцы. Ну, американцы, они крутые люди. Они тут же решили, вот помню фамилию Баттана, профессор изобрел этот окислитель, выдвинуть на Нобелевскую премию. Тут же нашли гражданское применение, метеоракеты. А бесхлорный окислитель, он чем ценен? Хлорный окислитель, он прожигает озоновые дыры. Но это яд, летит аж хлор. Ну, это аж хлор летит газообразно, это соляная кислота. То есть, там рядом-то стоять нельзя нигде. А мы сделали бесхлорный в СССР. Ну, и они решили там кто-то, перед тем, как выдвигать на Нобелевскую премию американцев, посмотреть, а что в этом в СССР-то творится, да? И там был шок в Соединенных Штатах. Оказалось, что в СССР этот бесхлорный окислитель затолкали в стратегические ракеты, и они стоят на боевом дежурстве. Вот здесь море денег дали, Пентагон выделил. Начали нас догонять. Понимаете, как вам сказать, уничтожить вот то, что было, недолго. Вот, в частности, эта реформа Академии РАН головной, она мне напоминает, ну, как, там вопрос-то один грибоедовский, а судьи-то кто? Вот министр высшего образования, ну, и науки Ливанов, да, и Ольга Голодец, они морального права не имели, блин, разрабатывать эту реформу. Почему? Ну, а кто они такие, извините, вот по научным достижениям там, откуда? Что откуда-то? Вот это основной критерий. Ну, в итоге какая-то реформа, вот она 2 года продолжается, и ни вперед, ни назад. Я не знаю, там объединяют специалистов по оленям, да, там с экологами. Ну, то есть, как бы идет оптимизация административного аппарата. Но наука-то от этого ведь ничего не выйдет, ребята. Вы как-то по-другому, что ли. Либо больше ученых спрашиваете. Я понимаю, провалы в российской науке есть. Мы сейчас закупаем семена, закупаем элитный скот. Почему? Да наши ученые вот эти, это государственная была, сельскохозяйственная академия. Ерундой занимались, блин. Ну, да, их недофинансировали. Но так проиграть свою поляну, извините, ну, стыдно просто. Да стыдно. Поэтому, как бы вам сказать, ВПК академию бросила. У него у самого денег не было, оно выживало. Вот мы, в частности, мы всегда их подключали, заключали договора. Мы бросили и вузовскую науку. Почему? Да по этой же причине. И вот Академия много это в своем-то соку, ну, немножко это растерялась. Я думаю, сейчас их подключат к серьезным темам по сохранению и наращиванию обороноспособности Родины, и все встанет на свои места.
То есть вы считаете, что мы все-таки, у нас не все в прошлом? Что не все потеряно, что есть еще базис, на который можно...
Ну, вот поймите, вот я, допустим...
Что-то возродить.
Реликтовый человек, да, я был на холодной войне, да, но у нас есть, как бы сейчас модным словом сказать, креативная молодежь. Вот зачем я пишу книги, рубрика в издательстве «Машиностроение» издаются, топливо, точка, заряды, двигатели. Мне они не нужны. Славы мне, ну, хватает уже, ну, просто это, ну, зачем мне это, да? Мы выпустили 4 тома. Сейчас 5-й сдаем набор, 6-й, как бы, ну, процентов на 70 готов, да? Мне это не надо. Для нас это даже по деньгам убыточный проект с самого начала. Мы потом их бесплатно раздаем. Почему? Да не почему учиться. Все учебники написаны моими учителями. Они не только морально устарели, но они просто уже, их надо обновлять. Время другое. Абсолютно. Поэтому придет креативная молодежь не сразу. Это быстро не получится. Она своих учителей обгонит. Почему? Ну, время другое. Время другое, более стремительное и динамичное.
А реликтовый человек сейчас чем занимается?
Ну, как чем? Я это выполняю поручения разовые. Там позвонят, здесь позвонят. Записываю книги. Ну, и работаю в проектах по разработке новых технологий и зарядов для Российской Федерации.
Тут можно приоткрыть немножко завесу тайны? Новые ваши разработки? Или еще пока об этом рано говорить?
Мы, значит, сейчас еще находимся в стадии... Понимаете, много идей было закрыто во времена Горбачева тем, да? А во времена Ельцина вообще начался демонтаж, откровенно. Вот комбинаты я перечислил. Красноярский, Кемеровский, Бийский, да? Они ушли под бульдозер. И вот эта установка, которая делала бесхлорный окислитель, она сдана в металлолом. Причем рассказывал нам это очевидец, как это было. Многомиллиардная вот эта установка, вот эта вот вершина, будем говорить, разработок в области твердого топлива. Все, их нет просто. Их нет. Поэтому я оптимист. Россия, вот она как? Она женского рода, да? Она все это накипи очистится, да? И снова станет супердержавой. Американцы любят рейтинги. Вот рейтинги у них там. Ты первый, ты второй, да? Хотя это заказное. Они примерно сейчас как говорят? На первом месте стоит армия Соединенных Штатов Америки. На втором Россия. Россия. На третьем Китай. Ну, мозгов-то у них мало. Они это сами признают, что мы не самая умная нация. Но мы все делаем правильно. Это они сами говорят. А я бы поставил так. Первое место Китай. Китай. Сейчас объясню, почему. Вторые Россия. И только третьи американцы. Объясню, почему. По доктринам, по всем 20 века военным, под ружье в случае особого периода ставится 10% населения. Ну и сравним Россию, Соединенные Штаты и Китай, да? Не надо им ядерного оружия. Они возьмут автоматы АКМ и все. И их не победить просто. Почему мы вторые? Да мы вторые по определению. Американцы хвастаются вот этими малопотерянными операциями в Афганистане, в Ираке, в Ливии, да? Ну вот вы видели эту ситуацию в Сирии. Ну, откровенно, вот, не перекрыв денежные потоки, да, для ИГИЛ, там говорить-то не о чем ведь было. Но ведь не перекрывали. Кто не давал-то? Мы, что ли, не давали бомбить эти нефтевозы? Ну, вот. Поэтому у них всегда в военных операциях впереди идет доллар. То есть покупаются вожди племен в Афганистане, командующие сухопутными воздушными войсками у Саддама Хусейна. Ну, он дает приказ о капитуляции, садится в американский вертолет, и больше его никто не видел. То есть у них впереди идет доллар. Но они думают, что все такие же. У них же основная коррупция в военно-промышленном комплексе. Вот они и думают, что все такие же, как они. Да? Поэтому вторыми мы должны оставаться за восточным соседом. У нас с ним противоречий нет. А американцы вот напоминают мне, знаете, пьяного хулигана. Вот идет он по улице, да, и какой-то человек ему внешностью не понравился, да. То президент Югославии не понравился. Ну, не понравился, хрен. Саддам Хусейн не понравился, который держал Ирак. Ну, там национальные эти, сами понимаете. То им, извините, полковник Каддафи не понравился, который построил в Ливии коммунизм. Там три племени, враги, ну, на всю оставшуюся жизнь, да. Взяли его, застрелили, да. Зачем, ребята, вы что творите-то? Вот откровенно. Ну, и что вы в Сирии натворили? Страна, цветущая страна, древнейшая страна с ее этими памятниками, да? Там восстанавливать эту Пальмиру придется, я не знаю, ну, лет 5, наверное. Вот такая ситуация на земном шаре.
Ну, вы говорите, везде следует впереди доллар. А разве вот у нас не так? Вот вы сами говорите, финансирование не стало, науки не стало. Ну, доллар, рубль, какая разница?
Не, ну как? Вы поймите, государственная политика была в эпоху Ельцина по определению, ну, почти геноцид российского народа. Вот деревня чуть не спилась. Вы вспомните те времена. У нас зарплату на заводе задерживали по 9 месяцев. Вот какая наука. Поэтому после речи Путина в 2007 году в Мюнхене мы повернулись в нормальном направлении. Бля. И идем. Понимаете, из нас как бы доктрина была такая. Мы, говорит, формируем общество цивилизованного потребления. Да? Оружие не надо нам. Мы его купим на Западе. Ну и что? Ну и к чему мы пришли с вами? У нас, значит, как? Вот я сейчас смотрю ролики, особенно на День космонавтики. Спутник, собаки полетели, да? Гагарин полетел. Станцию «Мир» запустили. Луноход пошел. Ну как? Вот постоянно... Сейчас, значит, Москва третье место в мире по олигархам. И по спуску в купальниках на Розе Хутор под Сочи. Мы самые крутые в мире. Ну и куда мы приехали? Гламур, попса. Ну вот посмотрите все каналы, кроме «Звезды». Ну, что это в голову это вдалбливается? Хорошо быть милиционером, проституткой. Ну, где там что? Где? На эту тему Дмитрий Рогозин в 2014 году нас собрали в Набережных Челнах, генеральных директоров военно-промышленного комплекса Центрального федерального округа, Приволжского, в смысле. И вот он говорит, вот я, говорит, свою старую специальность вспомнил, два раза, говорит, ходил к президенту, ну, давай что-нибудь сделаем, да, и появились там наши тополя, там, не бросают пух, ну, понимаете, ну, хоть немножко вот исторические фильмы, это же наша история. А то как, ну, как вам сказать, вот в стране сидит пятая колонна. Почему пятая? Генерал Франко, когда брал Мадрид, то там передали по радиосигнал. Над всей Испанией безоблачное небо. И по этому сигналу четыре бронеколонны вползли в Мадрид. А пятая сидела внутри. Значит, поджигала здание, кричала в эти в громкоговорители. Ну, то есть, сеяла панику откровенную, да? Когда Мадрид взяли, ну, просто подавляющее преимущество было франкистов, то оказалось, итоги подвели, вот самая эффективная была пятая колонна. Вот пока эта пятая колонна сидит в России, да еще в Кремле и в Белом доме, вот здесь будут сложности у нашей Российской Федерации. Но рано или поздно это все равно встанет на свои места.
То есть вы оптимист? Вы оптимист?
Так по-другому я не могу. Видите, мою страну разрушили. В лесу, в Беловежской пуще в 91-м году. И самое-то обидное, что пуща-то была окружена дивизией КГБ. Ждали приказа из Москвы. Но Москва сдала пущу. Вот смотрите, из трех человек, которые в пуще были, да, двое сразу стали политическими трупами. А вот третий в 96-м якобы выиграл выборы. Я в этом сомневаюсь. И пока сам не ушел, так и продолжал сидеть.
Из нашего сегодняшнего эфира можно сделать вывод, что наука, она, вот, ну, в вашем, по крайней мере, представлении, жестко переплетена с политикой.
Она жестко переплетена с государством. Это государственная задача. Наука и образование – это не какие-то там муниципалитеты, региональные депутаты, там чиновники. Это жестко должна быть доктрина государственная по развитию науки и образования.
И у нас буквально остается 2 минуты. А вот из тех разработок, за которые вы получили в том числе различные премии, на сегодняшний день, вот вы бы сказали, вот эта вот разработка, которой, вот, собственно, я горжусь.
Ну, я горжусь чем? Вот маршевым двигателем для комплексов С-300, С-400. К сожалению, сейчас их делают не в Закамске. Но
конструкция... это тоже расшифровываете. Я тоже ничего не понял.
С-400?
Нет, С-400 понятно, двигатели не очень понятно.
Маршевый двигатель, который выводит ракету на цель и дает основную это, энергоемкость боевой части. Вот С-400 «Триумф», они были в Сирии. Так вот, мы с коллегами по патенту на эти двигатели получаем вознаграждение. Вот только ради этой одной позиции стоило бы жить.
То есть, получается, если между войной, Ираком и Ираном говорили, что и та, и другая страна воюет пушками и цирюльниками, то вашими разработками только что воспользовались в Сирии?
Не, ну как, она идет в продажу уже. Почему? Потому что Россия приступает к новому поколению систем этих. И уже они в отработке.
Спасибо огромное. Надеюсь, встретимся еще раз и поговорим более подробно.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.